Мы продолжаем изучать Бхагавад-гиту с Александром Богдасаровым. Александр рассказывает, вы задаете вопросы, у меня тоже есть такая возможность, все вместе мы можем общаться с помощью нашего скайпа или с помощью сайта. Обо всем этом написано на сайте vedaradio.fm, я не буду повторяться. И сейчас я связываюсь с Александром Богдасаровым по скайпу. По нашему скайпу, и мы начинаем, продолжаем, вернее, рассматривать седьмую главу такого священного писания, как Бхагавад-гита. Внимательно слушайте, чтобы потом задавать вопросы и духовно прогрессировать. Александр на связи. Здравствуйте.
Добрый вечер, Олеся. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Итак, пододвиньте, пожалуйста, поближе Бхагавад-гиту. Надеюсь, она у каждого из нашего радиослушателя находится под рукой. Откройте седьмую главу. Вот, точнее, даже не открывайте главу, наверное, я начну с картинки, опять же, проиллюстрирую вот эту обложку, которая очень красивая обложка, которая находится вот на Бхагавад-гите, это где изображен Кришна, Арджуна на колеснице, вот, потому что мы сейчас рассматриваем седьмую главу, седьмая глава – это первая глава во втором разделе. То есть мы уже говорили, что есть три раздела в Бхагавад-гите, и средний раздел с седьмой по четырнадцатой главы. Вот этот раздел раскрывает именно природу бхакти. Если вы посмотрите на обложку, то вы увидите, что на обложке очень интересным образом эта природа бхакти раскрывается. Я вот сам на самом деле только сейчас посмотрел и подумал, что нужно сказать вначале об этом. Бхакти – это значит отношение. И отношение не просто отношение, а отношение Бога и живого существа. И на обложке к Бхагавад-гите вы можете увидеть Арджуну, да, это духовного воина, то есть который пытается одухотворить, изменить свое сознание, вот, стать лучше. Вот, и мы видим Бога, это Кришну, вот, который взялся руководить его колесница, взял в руки вожжи для того, чтобы вступить в сражение вот, под руководством Арджуны. И это очень интересная иллюстрация. Почему? Потому что она показывает вот эти отношения Бога и живого существа. И на данном изображении видно, что Бог, он занимает подчиненное положение по отношению к своему возлюбленному преданному. То есть любовь Арджуны и его отношение к Кришне настолько теплые, настолько чистые, что даже Кришна, являющийся верховной личностью Бога и будучи независимым, занимает подчиненное отношение по отношению к нему. То есть он занимает положение колесничего. Это такое положение, знаете, в ведические времена. Может быть, вы слышали это описание. В ведические времена колесничим управляли с помощью подручных средств, а точнее даже не подручных, а подножных средств. Это происходило так, что воин, он стрелял в разные места, следил за сражением, и чтобы повернуть ему направо, ему нужно было, в прямом смысле слова, просто, так сказать, легнуть своей ногой по правому боку вот, своего колесничего, или же там как-то коленом его. Иногда он мог крикнуть что-то резко. То есть это была такая работа, когда постоянно тебя вот так вот, как лошадь, да, или какое-то такое животное, постоянно тебя тобой поводили. Вот, и Кришна, он занимает такое положение, хотя он самодостаточная верховная личность, вот, но из любви к своему преданному он вот, занимает положение его колесничего. Вот, и это находится на обложке Бхагавад-гиты. Это действительно очень... Эта обложка, она... действительно очень вкусна. Почему? Потому что эти отношения, они в высшей степени чисты. И вот с 7 по 14 главу мы постараемся соприкоснуться с чистотой этих отношений. У нас есть опыт отношений в материальном мире. Вот, и зачастую нечистота этих отношений, она приводила нас к определенным страданиям, сложностям. Поэтому, может быть, даже мы начали задавать вопросы о чем-то более возвышенном. Вот. И эти вопросы должны нас привести к тому, что мы получим ответ и получим определенный опыт или ответ, вот, в котором и заключается и раскрывается чистота отношений с Богом. Насколько эта чистота, она действительно великолепна и родна каждому из нас. Окей, пожалуйста, откройте седьмую главу. Вот, и сегодня мы продолжим ее. Мы продолжим седьмую главу с 15 стиха. Под нашим эфиром у нас находится картинка, обзор главы. Вот, мы уже проходили первые 15 стихов, но я все равно сделаю введение, которое, чтобы мы увидели главу в целом. Итак, если вы помните, я надеюсь, что вы помните, эта глава начиналась с очень важного принципа, что оказывается, чтобы начать чему-то учиться или вообще духовный прогресс, он начинается с того, что человек просто начинает слушать. он занимает подчиненное положение, и вместо того, чтобы говорить или учить, или отстаивать свое мнение, он занимает положение смиренное и начинает слушать, начинает учиться. И вот мы видим первый раздел с 1 по 3 стих, где Кришна говорит Арджуне: если хочешь что-то понять, то просто научись слушать. Тач Рину, слушай меня, я тебе все скажу. И дальше второй раздел очень интересным образом описывает строение этого мира. Вот. Внешнюю энергию, мы говорили, что из чего она состоит: земля, вода, огонь, воздух, эфир. И есть еще внутренняя энергия, это каждый из нас, живое существо, духовная энергия. Вот. И именно эту духовную природу имеет душа. Вот. И мы говорили, что мы описывали эти природы, вот, их положение, что какая энергия выше является, какая ниша и почему. Вот. И что самое очевидное оказывается в этом мире, что за всем этим, как на этой картинке изображено, стоит Бог. Он повелевает всеми энергиями. И даже через внешнюю энергию он проявляется и по-настоящему привлекает каждого из нас. Там были такие стихи, где описывалось, где Кришна говорил: как ты можешь увидеть меня в этом мире? Он говорил: я вкус воды, я свет солнца, луны, я самое прекрасное, что есть в этом мире, я талант в человеке и так далее. И суть этих стихов было то, суть этого раздела было то, что Кришна на самом деле, или Бог, он самая очевидная вещь в этом мире и самая привлекательная, самая известная. И каждый привлекается только им, но так как нет знания, а точнее, вот третий раздел с 13 по 14 говорит, так как есть гуны, это определенный скафандр в виде трех гун, благости, страсти и невежества, то хотя мы ищем его, но мы путаем его с чем-то другим. Это называется иллюзией. И мы видим 13 по 14 текст, на этой картинке изображены люди, которые ведомы, да, ведомы этим кукловодом. Вот, они идут, так сказать, за гунами материальной природы и сами не делают выбора. Вот. И сейчас мы начнем следующий раздел с 15 по 19 стих, где описываются разные, что это за люди вообще. Вот. Есть две категории людей. Вот на картинке изображены. Одних называют душкрити. И если вы посмотрите на картинку, то это определенное сознание людей, которые, вот видите, такой человек, который боится вот, чего-то, да. Вот. Ну и при этом держится за дерево. То есть он держится сам же за свои недостатки. То есть определенное такое сознание. Есть другие живые существа, другие люди с другим сознанием, сукритинах. Вот эти личности, они по-другому себя ведут. И сейчас в этом разделе, в четвертом разделе, мы просто соприкоснемся с определенным видом сознания. И для меня лично было определенным откровением, когда я первый раз изучал вот так вот системно Бхагавад-гиту, что оказывается, становится понятно, вот, что есть вот такой тип сознания, сейчас мы почитаем мудхи, да, вот, и с ним надо определенным образом взаимодействовать, чтобы человек мог слышать или хотя бы не совершал оскорблений, не начинал поносить наши какие-то искренние стремления. Вот. Есть другой вид сознания. Сейчас мы попытаемся в этом разобраться. Итак, если все готовы, мы попросим Олесю прочитать 15 стих и начнем сегодняшний эфир.
Невежественные и глупые грешники, низшие из людей, а также те, чье знание украдено иллюзией, и демоны-безбожники никогда не предаются мне, говорит Кришна.
Угу. Да, вот эти слова, они очень важны. Почему? Потому что мы для нас это может быть определенный ориентир. То есть мы можем видеть разные сознания у людей. Вот, и с каждым сознанием есть определенный уровень взаимодействия. Вот, и потому что если мы не ориентируемся и всех, так сказать, понимаем, что все такие вот необычные, хорошие люди, со всеми открыты, то в какой-то момент мы можем наткнуться на какие-то колючки, которые есть в сознании людей. И вот Кришна говорит о душкрите, это личности, которые не предаются или которым очень сложно принять духовный путь, вот, или вообще принять и саму идею Бога. Вот почему? Потому что в их сознании есть определенная сложность, вот, определенная ошибка, и определенный такой изолятор. И этот изолятор называется гордость. Вот. Наверняка каждый духовный искатель, он знаком со своей гордостью, когда ты гордишься, бывает даже то, чем, что не является предметом гордости. Вот. И если говорить про гордость, то ее источником как раз-таки является определенная зависть к Богу. То есть, когда человек завидует, это первопричинный грех, как говорит Библия, когда мы позавидовали тому, кто действительно превосходит нас. Вот. Хотя ему нечему завидовать, он готов с нами все разделить, все свои блага. Но эта зависть была, и сейчас мы пытаемся доказать ему обратное, что мы лучше него, что у нас есть то, чем гордиться. Вот. И поведение вот этих душкрити, оно именно такое. Посмотрите сейчас, пожалуйста, на санскрит, и вы увидите четыре типа людей. Первый называется мудха. Мудха, если вы посмотрите пословный перевод, переводится как осел. То есть такое вот сравнение приводит Кришна. То есть мудха значит осел. И это определенный уровень сознания, что значит, что этот осел, у него такой подход к жизни, что... Ну, вы наверняка видели даже таких людей. У них такой подход к жизни, что зачем мне вообще что-то такое духовное? Мне просто вот своим трудом можно всего достичь. Я вот просто делаю, вот должен работать, и тогда я буду счастлив. Какое счастье там с Богом, или какие-то надо как-то работать над своими качествами, внутри как-то меняться. Нет, просто вот работая до последнего пота, зарабатывая деньги, вот я, вот, и это принесет мне счастье. Вот. Почему приводится, почему их называют Кришна мудхами, ослами? Потому что осел, он также живет, да, такую же жизнь. Значит, с ослами очень простой разговор. На палочке вешается морковка, которая выпирает на 30 сантиметров перед его лицом, подергивается на ниточке. И осел может нести тяжбу в 3-4 раза, превышающую его вес, вот, и при этом ну, просто бежал вот за этой морковкой. Так и вот такое сознание людей мы, может быть, встречали, когда мы говорили что-то, делились какими-то своими реализациями, своим вдохновением на духовном пути. И ответ был такой: слушайте, может, пойдите просто работайте. Пойдите лучше на работу, устройтесь. Что вы, взрослые люди, мужики или взрослая девушка, что вы тут начинаете? Какая-то философия, это непрактично. Вот я вижу, я работаю, приходит результат. Вот такое сознание называется мудхи. То есть такая гордость немножечко такая, знаете, невинная, то есть такой глупый человек просто какие-то вещи просто даже не хочет принимать. Вот, а такой вот вид гордости, вот он так преобразовывается. Вот я сейчас вспомнил одну интересную пример гордости. Когда-то я увлекался творчеством группы Beatles и читал разные какие-то вещи про них, это было давно. Я помню, как-то читал про известного певца этой группы Джон Леннон, такой основной человек в этой группе был. И он как-то в 66-м году сделал такое заявление американскому журналу и сказал, что христианство, говорит, скоро уже закончится. Вот, просто исчезнет. Вот, и даже, вот, ну, говорит, я даже не готов аргументировать вам или спорить, я просто уверен в этом. Он говорил, Иисус это хороший был человек, он был окей. Так он сказал. Но его идеи были слишком простыми. То есть сегодня, говорит, мы более известны, чем он так сказал. То есть Beatles, группа Beatles, она более известная, чем Иисус. Вот. Поэтому христианство скоро закончится. И буквально через небольшой промежуток времени, после того, как он объявил вот это, что Beatles более известен, чем Иисус Христос, он трагически погиб. И мы знаем, как он погиб. Он погиб таким образом, что один психопат, он просто выстрелил в него в упор 6 раз. И что самое примечательное в том, что этот убийца, он хотел, ну, делал своей целью именно то, чтобы отобрать популярность этого музыканта Джона Леннона и прославить самого себя. То есть он хотел его убить, чтобы самому прославиться. Вот. И это вот такое вот гордое заявление Джона Леннона, оно и привело его именно к тому, что он сам же и стал причиной. Ну, это, может быть, не знаю, я просто так вспомнил эту историю. Может быть, это определенное сложение обстоятельств, но в моей жизни очень часто проявлялась, когда гордость, она приводила именно к каким-то таким вот очень негативным результатам. Вот, или другой, ну ладно, мы не будем сильно заострять на этом внимание, мы поговорим об этих четырех типах людей. Так, первый это мудхи, вот такие вот работяги. В ведической системе, так как в ведические времена там были люди, которые так или иначе опирались на веды, есть целое философское движение вот этих вот ослов, а их называют карма-мимамсы. То есть они говорят, вот есть закон кармы, что посеешь, то и пожнешь. Поэтому нужно просто знать, как правильно действовать. Вот, и правильно действовать в этом мире, и хорошие, нужные себе результаты получать. Я даже иногда вот у духовных искателей, которые изучают Бхагавад-гиту, встречаю вот такое вот неправильное немножко понимание. Почему? Потому что наша цель так или иначе не просто научиться правильно действовать и получать нужные нам результаты и плоды, и наслаждаться в этом мире. А Бхагавад-гита учит немножко глубже, точнее, очень сильно глубже. Она учит тому, как действовать и доставлять удовольствие Богу, удовлетворять Господа, и тем самым быть духовно счастливым, а не просто материальным. Вот. И мудхи, их сознание, оно изолировано от этого. Следующий тип людей еще более нам знакомый. Бхактивиданта с вами Прабхупада говорил, что это 99,9% населения вот Земли в Кали-Югу. Это нарадхамы. То есть нама душкритино мудха прападьянте нарадхама, говорит этот стих. Нарадхама – это личности, у которых есть знания, у них есть возможности. Это не просто такие работяги, знаете, которые вот, ну, просто трудятся, такие слепые. А это могут быть люди с несколькими высшими образованиями, они могут сидеть в хорошей машине, и даже у них такой практичный разум, они делают большие дела в этом мире. Но они просто говорят, что ну, нам это не нужно. Зачем вам нам ваша духовность? Зачем нам Бхагавад-гита? Зачем нам во всем этом разбираться? Нам это просто неинтересно. Вот у меня огромные тонны просто таких знакомых, вот, которые именно так реагировали на какой-то такой вот, ну, мой интерес и на какое-то мое такое начинание. То есть просто говорят, нам это не надо. Это, ну, это непрактично. Это что-то... Ну, это просто какая-то такая отдаленные какие-то предметы. Или же такие люди, они рассматривают какую-то духовную практику как просто какое-то хобби, увлечение, не относятся к нему серьезно. Вот, это еще один вид душкрити, которых называют нарадхамы. То есть нара значит вроде бы человек, но при этом он такой вот... И гордость его проявляется в том, что вот он вот так вот, ну, не готов принять. Вот такая вот у него изоляция от духовности вшита. Он говорит, нам это не надо, мы выше, у нас другие цели. Следующая гордость нарастает, еще более гордые люди. Майя пахрита гьяна, нама душкритино мудха прападьянте нарадхама. Третий тип, майя пахрита гьяна. Майя пахрита гьяна значит майя, мы знаем, иллюзия, а пахрита украдена. Гьяна значит знание, то есть те, чье знание украдено иллюзией. Если вы смотрите в дословный перевод, вот, то это тоже известный, ну, более меньшее количество людей сейчас в этом мире принадлежат к этой категории. Это, можно сказать, какие-то ученые или какие-то отдаленные философы, которые делают свои выводы. Они выдвигают свои теории и говорят, что на самом деле это вот так вот. А почему? А потому что мы вот так вот читаем. Здесь мы прочитали, здесь мы посмотрели микроскоп и так далее. А то, что в Бхагавад-гите, это непрактично тоже. Это устарело, это старое. Это 5000 лет уже, что сейчас другие времена, сейчас время технологий. Какое там учение? То есть майя пахрита гьяна, их незнание, но украденные иллюзии. И это с такими людьми очень сложно. Почему? Потому что они ставят себя выше. Их гордость еще более сгущенная, чем у каких-то, вот, так сказать, у мудх. Да? У мудх всего. Он просто такой простой человек, просто пашет. Вот. А здесь еще пытаются аргументировать, еще переубеждать как-то. И даже, ну, никогда не... Очень сложно таким личным принять. И могут проповедовать или с ними делиться уже достаточно реализованные люди, вот, которые просто передают вкус, передают духовный вкус. Это человек на платформе сердца способен этот вкус воспринять и как-то изменить свой подход, то есть как-то впустить в себя идею. Эта гордость может надломиться благодаря общению с вкусным, с человеком, который живет вкусной духовной жизнью. И последний эпогей гордости – асурамбава, ашринага. Это значит, бава значит определенное настроение, асурам это настроение, демоническое настроение. То есть это те, кто кому присущи природа демонов. То есть это личности, которые непосредственно даже могут и принимать, понимать, что Бог существует, но их гордость достигает такого уровня, что они противопоставляют себя ему. Вот. Есть такие произведения, Шримад Бхагаватам, наверняка вы слышали о нем. И там описывается множество таких историй, когда очень могущественные цари как раз-таки были вот этими асурами, с демоническим настроением, и они противоставляли себя Богу. Даже когда он приходил сюда как аватара, вот, когда он был как Кришна, у него были огромные сражения, и даже вот сейчас, если вы посмотрите на обложку Бхагавад-гиты, все же происходит на поле битвы. И кто бьется на другой стороне? Бьются именно такие асуры. Те, кто... Ихняя гордость такая, что они думают, что мы можем... Ну, мы можем победить его, этого Бога. Он просто сейчас, вот на время Бог, но нам нужно просто свергнуть его. Вот. Бхактиданта с вами Прабхупада упоминает еще имперсоналиста в своем комментарии вот к этому стиху. Вот каковы, какие виды сознания есть. Да? И всему причина этому – это гордость. То есть это вот желание быть центром Вселенной, желание быть контролирующим и наслаждающимся. И в своей жизни мы можем видеть, встречать таких людей. Вот, и зачастую для того, чтобы как-то делиться с ними, нужно делать это очень аккуратно, тонко. Вот, и очень сложно, вот последним двум категориям очень сложно подобраться. Особенно те, кто, у кого уже какие-то свое есть понимание. Очень легко делиться с тем, кто еще как белый лист такой вот, готов слушать. Вот, или просто не знал. Да? А всем остальным нужно еще пожить в этом мире, чтобы тригуны материальной природы, они им доказали, что ихняя гордость – это не прибежище. И надломили эту гордость благодаря каким-то определенным переживаниям в жизни. Вот, или каким-то сложным моментом. Окей, это вот этот вот стих, четыре типа сознания. Вот. И мы на картинке, если вы посмотрите на обзор главы, вы увидите этот человек, который держится за дерево. То есть он сам не хочет его отпускать. Хотя он не является этим деревом, но эти люди, они держатся за свою гордость и не хотят его отпускать, хотя сами же и страдают. Но в какой-то момент это может произойти. Следующий текст, 16 текст, опишет четыре типа благочестивых людей, которые принимают духовный путь, вот, но при этом имеют свои мотивы. Олеся, пожалуйста, прочитайте 16 текст.
О лучший из Бхарат. Четыре типа праведников встают на путь преданного служения мне. Страждущие, ищущие богатство, любознательные и те, кто стремится постичь абсолютную истину.
Угу. Вот, то есть четыре типа праведников встают на духовный путь. Итак, первое артхо, значит страждущий. И сейчас мы начинаем вспоминать себя, можем даже проанализировать. Обычно, когда я спрашиваю, когда лекции мы даем по этому стиху, я спрашиваю, к какому вы принадлежали. Обычно всегда говорят, ну, наверное, к четвертому или к третьему. Но если искренне проанализировать, то, мне кажется, может быть, большая часть из нас это все-таки первый и второй тип. Вот. Первый, артхо, это страждущие, то есть те, кто начинает просто, ну, кого тригуны материальной природы определенным образом загоняют в тупик, вот, и в какой-то момент человек кричит, о, бог мой, и они обращаются, то есть так больно становится, что уже и валидол не помогает, что уже, уже никто не может помочь, тогда в такой ситуации человек начинает обращаться к Богу. Вот. И я читал определенный социологический опрос, и действительно задавался людям вопрос, что ну, вот вы как бы, верите в Бога, вот, какой у вас есть опыт обращения к Нему. И самый больший процент, это как раз таки был процент людей, которые говорили, что в тяжелой ситуации я начинаю молиться. Вот и это вот тип людей артхо, то есть те, кого гуны материальной природы так или иначе в какой-то момент загоняют в такой тупик. Вот. Следующий тип людей – артхи. То есть эти личности, они кричат тогда, когда им что-то нужно. А точнее здесь говорится артха им нужна. Артха значит богатство. То есть это достаточно уже такие благочестивые люди. То есть представляете, они, чтобы заполучить богатство, не идут, не грабят банк, да, не пытаются мошенничать, а они вот понимают, что все богатство этого мира принадлежит Богу, и поэтому нужно вот его как-то удовлетворить, вот, узнать, что ему нравится, вот это делать, и тогда он поделится частью своего имущества, а я буду жить припеваючи. Достаточно редко такое, но такое тоже встречается, когда люди просто понимают, что с Богом оно как-то позащищеннее. Почему? Потому что он, говорят, очень богатый и может помочь, очень добрый еще при этом. Вот. Знаете, как есть такая молитва святого Антония. Он так молился, говорил, о Боже, говорит, забери у меня все, забери у меня все мои богатства, забери у меня все мои там, достижения, вот, и сделай меня твоим чистым преданным. Ну и потом он добавлял, но только не сейчас. Попозже чуть-чуть. Хотя он говорил такие возвышенные вещи, но потом говорил, ну только не сейчас, вот если бы там в старости, да, в старости какие-то, может быть, я готов, потому что в старости и так вроде бы не нужно будет ничего. Но это иллюзорный подход. Мы можем видеть эти массивы у себя. То есть мы можем даже читать Бхагавад-гиту, рассуждать о вот этой чистой любви, вот, об этих чистых отношениях Бога и души, но мы можем видеть, что иногда мы просто хотим избавиться от страданий. То есть мы увидели, что, встав на духовный путь, начиная там желать всем счастья, или там повторять мантру, или читать священные писания, изучать, мы увидели, что немножечко вот этот вот разряд от материальной энергии, он как бы чуть ослабился, его интенсивность вот, и частота повторения, она ослабилась. Вот, и мы можем благодаря этому мотиву как-то стоять на этом пути. И это для начала нормально. Видите, Кришна здесь говорит, что это четыре типа праведников стоят на духовном пути. Но это все-таки имеет определенную корысть. То есть корысть того, чтобы вот, ну, не страдать, или корысть, чтобы что-то получить от Бога. Ведь он же добрый. Или следующая корысть, это еще более тонкая, джигьясур. То есть арто джигьясур артархи гьянича бараташабха. Джигьясур значит любознательные люди. Третий тип благочестивых людей. Просто интересно. То есть они пытаются понять науку о душе. Вот, и они просто изучают, они не против. Вот, они могут здесь что-то почитать, там. Вот, и они не впадают в какие-то такие, не начинают противоречия какие-то искать, а просто интересуются. Но при этом они, может быть, не готовы сразу как-то так вот включаться в процесс, что-то применять, принимать какие-то правила, ограничения, чтобы прогрессировать. Вот, они просто интересуются, любознательники, присматриваются. Вот такой тип. Это тоже благочестивые люди. Вот так Кришна говорит. Но самый, говорится, чистый мотив, это вот четвертый тип, гьяни, это мудрецы, которые ищут абсолютную истину. То есть, вот такие личности, которые уже готовы, они хотят просто, вот, думают, то есть они хотят найти Бога в своей жизни, понимают, что цель жизни это именно это, развить отношения с Ним. Такие люди очень редки. Вот. Есть примеры таких святых, Шукадева Госвами, например. Он родился, представляете, но это персонаж ведической культуры. И он в чреве своей матери пробыл сколько-то, 14 лет, по-моему, если я не ошибаюсь, или 12. Я могу ошибаться, но какой-то большой промежуток времени, не 9 месяцев точно, там годами исчисляется. Вот почему? Потому что он как раз-таки в прошлой жизни был вот таким вот гьяни, то есть он полностью понял природу этого мира, и когда так или иначе ему пришлось все-таки родиться, вот, то он уже в утробе своей матери, он понимал, что рождение это значит определенное, ну, это значит прикосновение с материей, определенные как бы, неудобства. И он не хотел рождаться, так как он был великим йогом, он мог сдерживать вот этот процесс. И он вот столько огромный промежуток времени он находился в чреве, потом все-таки он родился. Вот, почему? Потому что его отец, его отец Вьясадева пообещал ему, что если ты родишься, то ты не попадешь под иллюзию. Я защищу тебя. Его отец был великим мудрецом. И когда он только родился, этот Шукадева, это яркий пример как раз-таки гьяни, он, говорится, сразу встал и пошел. Он даже не начал смотреть, кто его мама, кто его отец и какой у них дом, чтобы не привязываться к всему этому. Он такой вот был. Он сразу пошел для того, чтобы искать Бога, уходить куда-то туда, в Гималайи. Там. Ну, это ведические времена. Вот. Но потом он встретил преданных, встретил чистых преданных Бога, и от общения с ними он стал не просто йогом, который ищет абсолютную истину, а он стал непосредственно преданным, то есть он стал практиковать бхакти. Вот, например, гьяни. Вот. Вот, поэтому акцент важно в этом стихе сделать, что всем что-то нужно здесь. Вот. И поэтому следующий стих Кришна в 17 стихе, он скажет, мы сейчас не будем его читать, так у нас мало времени, он скажет, что я всех, как бы, все эти личности дороги мне, но при этом ну, особо дороги мне вот эти вот, те, у кого самый чистый мотив, те, кто хотят бескорыстно просто вот служить мне. И это вот самый бескорыстный мотив здесь, это у гьяни, то есть у тех, кто просто хочет на отношения с ним. Вот мы сами знаем, да, что, например, кто-то вступает с нами в отношения, например, может быть, кто-то из ранних радиослушателей, из богатой семьи, да, и когда человек из богатой семьи, у них есть определенная сложность, они постоянно подозревают кого-то другого, что те что-то от него хотят. Даже будучи маленьким ребенком, он знает, что там у него дома есть конфетки, и поэтому ко мне приходят. Вот. И как-то очень становится как-то скверно в такие отношения вступать, когда ты понимаешь, что человек что-то подразумевает под этими отношениями, не просто дружит с тобой, вот, а что-то как-то хочет от тебя. Также и здесь, когда есть какой-то мотив, он привносит вот эту вот долю, толику яда, вот, и эта толика яда, она как-то все портит. Поэтому задача нас, как духовных искателей, заключается в том, чтобы отслеживать эти мотивы и благодаря соприкосновению со священными писаниями вот, и обсуждением из разума удалять эти мотивы. Почему? Потому что и выводить на чистую воду самого себя, потому что даже если есть какой-то неосознанный мотив, вот, и мы не ставим перед собой осознанный мотив, у нас нет идеала, то просто на подсознательном это значит, что подсознательное это значит низкий мотив. Я не знаю, получилось сейчас объяснить. То есть, если нет осознанного подключения к высшему идеалу, правильному мотиву, чистое, бескорыстное служение Богу, то подсознательный мотив это значит низкий мотив. Вот такой есть, ну, такая есть формулировка. Почему? Потому что подсознание, оно делает все достаточно на примитивном уровне, то есть на корыстном. Поэтому мы должны изучать, соприкасаясь со Священным Писанием, мы можем получить вот это вот вдохновение на чистое отношение с Богом. Ну окей, давайте 18 текст сейчас посмотрим. Про 17.
Текст 18. 18. Я зачитываю?
Да.
Все эти преданные, без сомнения, возвышенные души, но того из них, кто постиг меня, я считаю во всем подобным себе. Служа мне с трансцендентной любовью, он непременно придет ко мне, высшей и самой заветной цели.
И вот этот текст, про который я немножко упомянул, что все эти личности, то есть, а именно те, которые в 16 стихе описаны, эти благочестивые люди, они все возвышенные души, и они все очень дороги. То есть это значит, что Господь, Он принимает их служение. Даже если в нем есть, в этом там будет, может, молока, но там есть немножко яда, и Он все равно принимает это. Почему? Потому что это вот такая вот личность. Бог – это вот такая вот личность, с которой приятно иметь дело. То есть Он принимает, понимает, что сейчас вот Он по-другому не может. Но при этом Он ставит определенный акцент, что говорит, служа мне, эти личности, они могут постепенно прогрессировать. То есть сам процесс, он очищает нас. Вот, и мы постепенно прогрессируем, приходим к высшей цели, а именно цель это как раз-таки очищение этого мотива. То есть прогресс это не когда мы просто перестаем материться, там, даже есть мясо. Вот. Если смотреть, что такое прогресс по Бхагавад-гите, да, или мы садимся в позу лотоса, встаем рано, это да, это хорошие привычки нашего грубого и тонкого тела, но истинный прогресс он происходит на платформе мотива. Вот, то есть мы меняем свой мотив. В какой-то момент нам хочется уже просто что-то сделать бескорыстно. Что-то сделать бескорыстно, и объектом этого бескорыстной деятельности будет Верховная Личность Бога. Это что-то сделать для Него. И мы в этот момент можем получить уникальнейший опыт, что делая что-то бескорыстно для Него, вот, мы тем самым удовлетворяем все тех, кто находится рядом с нами. Почему? Потому что они связаны с Ним, и Он является их источником. Вот, и тогда мы начинаем видеть у нас появляется духовное видение этого мира. Мы начинаем видеть центр и как все связаны с ним. Вот, и еще одна из тем этого стиха, что мы не должны оценивать и особенно даже критиковать, когда мы видим какие-то корыстные подходы к духовному пути. Это определенные ступени, вот, которые каждый из нас проходит с работой над своим мотивом. Ну, как раз таки эта работа это самое важное. И сейчас мы перейдем к 20 тексту, а точнее к новому разделу. В этом разделе будут описываться те, кому поклоняются вот такие вот душкрити, которые были описаны в 16 стихе. Здесь немножко, видите, такая сложная система. Оказывается, что даже вот эти вот личности, с которых мало разума, у них есть свои как-то не культовые личности, или как это в музыке называется, что-то вылетело слово из головы. Есть вот свои такие вот передовые личности, которые вдохновляют, вот, которые, и они им поклоняются.
Кумиры.
Угу. Да, да. Вот, у них есть свои кумиры. Хотя человек может сказать, мутва, да я никому не поклоняюсь, а им на самом деле его очень сильно вдохновляет, там, не знаю, какой-нибудь там философия, которую Карл Маркс там проповедовал, там, просто работай, там, все мы, как бы, рабочие, крестьяне, там, да, и так далее. То есть, и сейчас будут описываться те, кому поклоняются вот эти вот душкрити, то есть, от кого они, почему, ну, вот, кто является их кумиром. Вот это 20 текст, и мы увидим, они поклоняются полубогам, и что они от них хотят, и почему, кто такие вообще полубоги, сейчас просто поговорим немножко об этом. Олеся, пожалуйста, прочитайте 20 текст.
те же, кого материальные желания решили разума, принимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя предписаниям вед, соответствующим природе этих людей.
Вот, то есть, ну, здесь описано, видите, человек, который еще принимает покровитель, то есть предписание вед. У него есть хоть какая-то еще опора на какое-то авторитетное священное писание, то есть, ну, или хотя бы на веды. Вот, веды, они все. Они, веды — это уникальные произведения, которые с любой платформы поднимают людей. И вот эти люди, которые лишены разума, именно душкрити, они принимают покровительство полубогов. Полубоги — это своего рода менеджер этой вселенной. Немножко пару слов скажу. Знаю наверняка, что вы все в курсе строения этой вселенной и иерархии. Вот, как у нас есть Горгас, есть водоканал, вот так и здесь есть полубог, который, или личность, которая в рамках вселенной отвечает за воду, за газ, за свет. Вот, и все эти полубоги, они определенным образом на нас влияют. Наверняка каждый радиослушатель нашей передачи на Ведорадио, он делал себе гороскоп, да? Вот, и каждая планета, она определенное влияние имеет, позитивное или негативное. И это все влияние вот этих вот личностей, полубогов, управителей этих планет. И Кришна здесь говорит, что вот эти вот лишенные разума, они вот принимают покровительство у полубогов. Вот. Хрита Гьяна. Почему он так говорит? Хотя же они же, ну, полубоги же это тоже такие, ну, они же представители Бога. Вот. Но Бхагавад-гита, она смотрит с точки зрения вот именно вот этой чистой любви, с точки зрения чистых отношений души и Бога. То есть, если с этой платформы посмотреть, то это достаточно, да, это лишенные разума люди. А если посмотреть с платформы, вот, так сказать, нашей вот просто обыденной жизни, там, какой-то вот простого материального сознания, то, о, ничего себе, принимает покровительство, там, кому-то поклоняется еще, это какой-то у него, похоже, такой духовный сильный человек, да? Поэтому относительно, но мы сейчас рассматриваем духовные истины относительно их самой высшей точки, а именно чистого преданного служения. Вот, и здесь Кришна говорит, что лишенный разума. То есть они хотят чего-то, и они понимают, что это что-то мы можем достичь вот, благодаря определенным ответственным за тот плод, который я хочу. Вот это ответственно, тот за этот ответственно, этот. В ведах это все описано. Это огромный плод знания. Кармаканда называется, там описано, кому за что и что, от кого что можно получить. Поэтому такие личности, они начинают поклонение этим полубогам, чтобы получить вот это вот желаемое. И те дают. Есть много историй, как там Господь Шива, он наделял определенным могуществом и так далее. Господь Брахма там. Вот все это описано. Но Кришна здесь говорит, что это просто люди удовлетворяют свои материальные желания. Это не будет духовного прогресса. Вот у тех, кто принимает покровительство полубогов. Но сейчас даже полубогам не поклоняются. Сейчас просто, знаете, вот поклоняются такие душкрити, например, мудхи, они просто идут к сильным мира сего, дают взятку там, или кто даже на это не способен, чье сознание еще на более низком уровне, он просто идет и ворует, да. То есть его вот это вот желание, сильное кама, вожделение, оно не идет через полубогов, удовлетворяется, оно просто удовлетворяется какими-то грубыми методами, силой кого-то забрать просто. Это вот сознание душкрити. Бхагавад-гите еще описываются такие цивилизованные, лишенные разума люди. Вот. Но в Кали-югу мы можем видеть вариации супер нецивилизованных, лишенных разума людей. Поэтому нам знакомы даже это еще в более таких, более низких формах, проявлениях. Это 20 стих. И 21 стих очень интересный. Я хотел на нем сделать акцент. Вот этот стих, он отвечает на вопрос, почему так много групп, учений, религий и так далее. Мы да, как-то уже даже о нем говорили, помню, в связи с какой-то темой в предыдущих главах. Вот. Но этот текст, вот, он как раз-таки раскроет, почему уже так вот много различных учений, и на первый взгляд они кажутся противоречивыми. Вот. И почему такое место есть, почему такой компот очень сильно в этом мире. Почему нет одной религии, ее не создать? Есть же попытки, да, создать одну религию. Олеся, пожалуйста, прочитайте 21 текст.
«Я пребываю в сердце каждого, как сверхдуша, и когда человек хочет поклоняться тому или иному полубогу, я укрепляю его веру в этого полубога, чтобы он мог вручить себя ему».
Смотрите, какой супер текст вообще. Очень супер. То есть я пребываю в сердце каждого, и если человек хочет, то именно я укрепляю его веру в этого полубога. То есть именно оказывается, что именно сам Бог или вот Кришна, он дает веру в того или иного, в ту или иную личность, того или иного полубога, или в ту или иную философскую доктрину или учение. Вот. И почему он это делает? Потому что есть определенные желания. То есть помните, как-то мы с вами общались, что мы сами создали этот мир, и этот мир, он своего рода пластилиновую природу имеет, и мы лепим его благодаря своим желаниям. Вот, и этот текст он как раз таки раскрывает. То есть, если человек хочет, у него сильное вожделение, хочет сильных материальных желаний, то его, то сверхдуша, а точнее Бог в сердце, который присутствует у каждого живого существа, он даст ему веру в определенный подход к жизни или в определенных вот этих, опять это слово вылетело, кумиров, да, определенный кумир, какого-нибудь вора в законе, да, он поверит, что, оказывается, вот так же надо жить. Смотри, какую жизнь прожил, сколько у него наколок и сколько там раз он своровал что-то, сколько раз посидел, и человек начинает идти за его путем. Кто-то находится на более высшем уровне сознания, его интенсивность вожделения такова, что он вот хочет вот так вот, ну, вроде бы и духовности чуть-чуть, ну и при этом, чтобы материя тоже как-то процветала. Ему дадут определенную доктрину. Вот учение, например, я недавно встречал последователь такого учения, где говорят, да-да-да, вот немножко надо Богу и вот немножко себе тогда. И так вот в гармонии просто балансировать на двух лодках, тогда все будет хорошо. Но мы знаем, что на двух лодках тяжело устоять. Вот, кто пробовал, они начинают, ноги начинают расходиться, да, очень быстро. Невозможно на быть духовно ориентированным и при этом еще как-то материю тоже как-то держаться, пытаться как-то держать две лошади сразу, да, в какой-то момент они разойдутся в разные стороны, нам придется выбрать, да, или выбрать какую-то одну, или мы просто упадем без какого-то плода. Вот, поэтому и суть этого стиха в том, что именно оказывается сам Бог, он создает, то есть он сам дает веру в того или иного полубога, или в то или иное учение, просто отвечая на наши желания. Представляете, какая личность. То есть мы хотим, вот, и он тем самым удовлетворяет наше желание тем, что дает нам веру. И эта вера, вот даже иногда, знаете, вот мы проповедуем, что-то рассказываем, а может быть даже какие-то чистые вещи, но мы соприкасаемся с какой-то такой вот, чувствуем, что отскакивает знание, оно не входит. Почему? Потому что сам у человека очень сильные корыстные желания, и сам Бог в его сердце дает ему веру во что-то другое. Вот. Но нашей веры не хватает, чтобы, ну, так сказать, перепрошить, да, не чтобы, ну, дать ему веру намного выше. И поэтому нам очень сложно. Мы что-то говорим, и то, что мы говорим, отскакивает. То есть человек не принимает, он спорит или как-то аргументирует. Вот. Почему? Потому что у него крепкая вера, которую сам же Бог ему дает, направляет его определенным образом действовать в этом мире. Поэтому очень много всего, очень много разных желаний, разных консистенциях, и мы можем видеть разные учения, интерпретации, спекуляции. Почему? Потому что вот люди, они хотят так вот жить и получают этот, тот или иной путь. Вот. Ну и что самое главное еще здесь отметить, что я тоже недавно столкнулся, когда сказали, что ну все же пути ведут к одной цели. И так вот прям довольный такой человек сел, вот, ну, как бы пытаясь, думаю сейчас, что все скажут, да, это прям глубокая философская идея, спасибо, вы нас рассеяли, такие иллюзии у нас очень мощные. На самом деле это самая большая иллюзия, что все пути ведут к одной цели. То есть можно и кесарю кесарево, да, и так далее, там, да, а все потом мы придем все-таки к одной цели. Нет. Сейчас дальше Кришна скажет, что, оказывается, не все пути не ведут к одной цели. Вот. И туда, куда идешь, туда и придешь. Вот. Просто зачастую мы вроде бы идем и даже не понимаем, какая у нас цель. Поэтому мы сейчас попросим Олесю прочитать вот 22-й, 23-й текст вместе. Вот как раз-таки они рассказывают о том, куда приводят разные пути, которые мы сами своими желаниями выбираем.
С такой верой человек поклоняется этому полубогу и добивается желаемого, но на самом деле все блага, которые он получает, дарую я один. Недалекие люди поклоняются полубогам, однако обретаемые ими плоды скудны и приходящи. Те, кто поклоняется полубогам, попадают на планеты полубогов, но те, кто предан мне, достигают моей высшей обители».
Вот ответ очевиден в 23 стихе, то есть то, кому поклонялся, туда и попадаешь. Вот, и полубогам, если поклонялся этого, то попадаешь на их планеты. Поклонялся бабушке Тане, вот, и ее, так сказать, идеалам, то, может быть, вот в теле бабушки Тани, да, может, родишься. В 8 главе будет, кстати, объясняться, как происходит момент смерти и каким образом живое существо получает новое тело. Мы не будем забегать вперед. Но общий принцип такой, что тот человек, за кем он следует, то его сознание он перенимает, и в конце концов он и рождается в следующий раз, рождается на той или иной планете или вот в той или иной форме жизни, то согласно тем ориентирам, которые в его жизни были. А что говорит предыдущий текст, еще важная тема, что на самом деле все блага, которые получает человек от кого-либо, и от полубогов, и от сильных мира всего, Кришна говорит, дарую на самом деле я один. То есть, представляете, ни папа, ни мама, вот там Дед Мороз, это не Дед Мороз, а оказывается, это Бог дает нам все плоды, счастье или несчастье, какие-то исполняет наши желания. Это все он дает просто через каких-то личностей. И такая картина мира, она действительно очень... Это очень возвышенное понимание мира. Почему? Потому что если мы видим, что даже если человек какой-то что-то делает для нас хорошее, но мы понимаем, что это хорошее исходит от Бога, то мы не тем самым не дисквалифицируем человека и не думаем, так, все бы это вот... Это же Божий мне прислал, а это кто такой? Это просто проводник. Нет, если мы способны правильно принять даже подарок, понимая только в том случае, если мы понимаем, что этот подарок он, ну, от Бога, да, или какое-то желание наше исполняет, какой-то наш супруг, например, да, он исполняет наше желание, которое мы вот, и даже, может быть, не озвучивали, да, вот, и мы такие, ох, ничего себе, как оно исполнилось. Вот, и наша благодарность, она даже, если мы понимаем, что это от Бога пришло, она очень сильно, и наш супруг будет видеть, что действительно ничего себе, так вот получилось идеально, и он будет чувствовать удовлетворение, что мы действительно приняли его, вот, его жест доброй воли, да, его сюрприз какой-то, который он нам сделал. Поэтому картина мира, что все нам дает Бог, на самом деле, это очень возвышенная картина мира. Если, опять же, попробовать попрактиковать просто этот стих, на практике просто вот увидеть, что если даже вы что-то просите, ну, лучше материально не просить, потому что он настолько богатый. Знаете, как у к царю приходить, который управляет большим государством, и говорить, ну, дай мне, пожалуйста, немножко, там, 3 корочки хлеба на день насущный. Он говорит, да попроси у меня все, что хочешь, тебе дам. И мы говорим, не-не-не, мне вот всего лишь немножко там сушеного хлеба. Царя надо не просить не такое. Царя надо просить то, что он может дать намного больше. Поэтому, ну, так или иначе, у нас могут быть эти корыстные мотивы. Вот. И если Господь их удовлетворяет, то наша благодарность ему будет источником того, что наш мотив будет меняться. Потому что если мы в какой-то момент соприкоснемся с бхакти, с чистой бхакти, вот когда мы просто бескорыстно вступим в отношения с ним, то то счастье, и то блаженство, и то сознание, которое мы почувствуем в этом состоянии, то это будет, ну, великим даром для нас. Это будет то, что мы искали. Попробуйте попрактиковать этот текст, видеть за кадром, то есть, что, оказывается, все от него исходит. Даже если это что-то материальное желание наше исполняется. Вот у меня недавно совсем был такой опыт, но я его не буду вам рассказывать. Личный опыт, но он определенным образом изменил меня. Спасибо. Я очень благодарен за это. Окей, продолжаем дальше. 25-й текст. Олеся, пожалуйста, прочитайте.
«Я никогда не являю себя глупцам и невеждам. От них меня скрывает моя внутренняя энергия, и потому они не знают, что я нерожденный и неисчерпаемый».
В этом тексте Господь, он показывает свои отношения с этими душкрити. То есть, если, например, человек не хочет видеть его, если он заведомо сам избегает его, то здесь Кришна отвечает: «Я никогда сам себя тоже не являю глупцам и невеждам». То есть от них меня скрывает моя внутренняя энергия. Вот. Как знаете, коммунисты, как они проповедовали, они приезжали в деревни, вот, они же, знаете, там рушили церкви и так далее, ну, такие вот процессы проводили, вот, чтобы внедрить свою философию. Они приезжали в деревни, привозили, голодающие деревни такие, привозили КамАЗ, там, буханок хлеба, и начинали раздавать, и потом говорили... А, приезжали сначала и говорили: ну что, а почему вам ваш Бог не дает? И люди говорили: ну там что-то-то. Потом приезжал КамАЗ продовольствий, там буханки хлеба. Всем начинали раздавать, и потом говорили: вот вам дает эта коммунистическая партия, вот вам выдала, вот товарищ Сталин послал. Так кто вам дал? Они говорили: товарищ Сталин. Так вот, к тому вы должны, кого должны благодарить? Товарища Сталина. Таким образом они перепрошивали, вот, перепрошивали вот эти вот веру людей, да, вот, с духовно ориентированным, материально ориентированные люди действительно начинали верить в коммунизм, в товарища Сталина, ну, потом определенным образом, так или иначе, время расставило все на свои места. Вот, или есть тоже, я не помню, давно смотрел такой фильм, когда тоже вот это вот в советские времена и рушили иконы, разрушали храмы, сжигали иконы, вот, коммунисты, и там был такой эпизод, когда коммунист, они разрушали храм, и он так прям, ну, так наглядно сжег икону, и там сидел старик. И этот коммунист, он сказал старику: ну что, говорит, вот, дедушка, ты все говоришь, Бог накажет, а вот где твой Бог, видишь, мы что делаем, мы что хотим, то и делаем, и он ничего с нами не может сделать. И этот дедушка, он так повернулся и так со страданием сказал, говорит, он, говорит, тебя уже наказал, сынок. Он просто забрал у тебя разум. И поэтому ты не видишь его. Поэтому тебе кажется, что его нет. Это такой вот текст как раз-таки в эту копилку. То есть я никогда не являю себя глупцом и невежным. От них меня скрывает моя внутренняя энергия. То есть сам Кришна позаботился, чтобы она скрыла. То есть внутренняя энергия, и мы сейчас не будем раскрывать эту тему, это очень могущественная энергия. То есть они скрывают. Никак не докажете таким людям. Потому что сам Кришна от них скрывается. И потому они не знают меня. Что я нерожденный и неисчерпаемый. То есть это значит, что они не знают моей природы. От них я полностью скрыт. Почему? Потому что они сами не хотят. Они сами не хотят. Вот. И сейчас 27-й текст. Вот. Один из моих любимых текстов тоже. Вот. По нему можно прочитать огромное количество лекций. Очень такая тема исчерпывающая. Сейчас мы его прочитаем. Этот текст говорит о том, откуда вообще берется иллюзия вот эта, что Бога нету, и какую природу она имеет. Олесь, пожалуйста, прочитайте, 27-й.
«О потомок Бхарты, о покоритель врагов, все живые существа, появляясь на свет, оказываются во власти иллюзорной двойственности, возникающей из желания и ненависти».
Это уже, кстати, следующий раздел, я уже плавно перешел. Это вот раздел, если вы посмотрите на картинку под нашим эфиром, вы увидите два колобка. И один колобок, он находится под разрядом, да, плюса и минуса. Но здесь не плюс и минус, а вот как раз-таки санскрит «Ичха-двеша». Это как раз санскрит 27 стиха. Вот, а другой колобок, он отбросил эти две батарейки. Вот, и такое стремится, прям стремительно летит в сторону духовного сознания или в сторону отношений с Богом. Такая вообще классная иллюстрация. «Ичха-двеша самудвина дандва-мохина Бхарата». Этот текст говорит о том, что все живые существа, появляясь на свет, то есть в роддоме или где-то, не знаю, там, сейчас модно рожать в воде, да, неважно, где вы родились, если вы родились в материальном мире, то сразу же вы оказываетесь во власти иллюзорной двойственности. Вот, то есть, представляете, то есть сразу рождаешься и сразу получаешь такой бонус, иллюзия. То есть сразу же ориентиры, вот, правильные ориентиры души, они становятся сбитыми. То есть человек, он сразу же ориентируется на какие-то другие ориентиры. То есть есть ориентиры запад, восток, север, юг, но как-то он начинает придумывать сам себе их. И постепенно материальный мир, вот, или наш социум, он ему прошивку ему вставляет эти ориентиры еще глубже, утверждаем. Сразу человек оказывается в иллюзорной двойственности. И природа этой двойственности какова? Она как раз-таки желание и ненависть. или на санскрите, как на этой картинке изображено, ичха и двеша. То есть ичха — это значит желание, а двеша значит это, ну, двеша значит отчуждение или ненависть. Вот. И материальное сознание, у него две характеристики. Вот вы можете сейчас себя проверить, как у вас материальный подход к жизни или духовный подход к жизни. Если вам что-то нравится, а что-то не нравится, вот такое вот, ну, часто такое происходит. Вот вы что-то принимаете, что вам нравится какое-то. Вот мне, например, нравится там зеленое что-то там, или там мне нравится там, не знаю, какой-то там определенный вид там, да, одеколона, да. А вот другой мне не нравится, да. Или мне нравится этот политик, а политика вот этой стороны мне не нравится. Это значит, что ваше сознание находится в рамках этой двойственности. Или этот человек плохой, этот хороший. Эта нация хорошая, это плохая. Вот, холодно, жарко. Так или иначе, каждый из нас, даже мы, стоя на духовном пути, у нас эта двойственность присутствует. То есть нам что-то нравится, не нравится. Но по-настоящему духовное сознание в своем чистом таком варианте, вот как изображено на картинке, где человек, который освободился из-под ичхи и двеши, у него нет вот этой двойственности, черное, белое, нравится, не нравится. У него есть реальность, то есть общий знаменатель. И это реальность, что у него просто одно ему нравится. Это то, что он хочет просто всеми своими действиями и всем своим, каждой фиброй своей души он пытается удовлетворить Бога. Вот. И если даже что-то сейчас ему некомфортно, и ему не нравится, он это не обращает внимания, потому что знает, что нравится, в какой-то момент сменится не нравится, если этим жить. А не нравится — обязательно в какой-то момент сменится нравится. То есть и вот так вот будет, то вверх, то вниз, то красное, то белое, то черное, то есть и так далее. Это постоянные волны будут нас штормить. Но духовный искатель, он постепенно старается утвердиться вот в этом общем знаменателе, в константе, что я пытаюсь жить как раз таки вот, с ценностями вечности, и то, что нравится или не нравится. Вот. И вот сознание вот этого вот личности, который начинает утверждаться на духовном пути, будет раскрываться в 8 главе очень подробно, где будет раскрываться то, как он видит мир, вот, как он воспринимает Бога вот, постепенно, вот, как он освобождается. Вот, и будет раскрываться еще процесс того, как освобождается человек, который практикует дьяна-йогу, которую мы проходили в 6 главе. Вот, то есть это 8 глава будет это описывать. Очень интересные уроки там есть. Вот, может быть, даже за один эфир мы ее посмотрим. Она достаточно простая, просто ключевые стихи. И сейчас просто для затравочки мы прочитаем 30 текст, и на этом, похоже, сегодня остановимся. Это последний текст 7 главы, и уже в следующий эфир мы начнем 8 главу. Олесь, пожалуйста, почитайте 30 текст.
Так, текст 30 заключительный. «Те, кто всегда думает обо мне, и кто понял, что я Верховный Господь, повелитель материального космоса, владыка всех полубогов и жертвоприношений, будут сознавать меня, Верховную Личность Бога, даже на смертном одре».
Да, на смертном одре. Вот, и как раз-таки вот сознание этого человека будет раскрываться. Вот. И мы узнаем очень интересный стих, 6 стих 8 главы, где описывается момент смерти и как человек получает новое тело в процессе реинкарнации. Вот, каким образом это тело формируется. Вот, то есть как, почему кто-то попадает туда, кто-то сюда, кто-то рождается такой формой жизни. Мы узнаем секрет, каков принцип. Вот, и также познакомимся ближе немножко с сознанием вот этого вот йога Мишра Бхакти. То есть того, кто тут в санскрите, если посмотрите, у него три характера. Ну ладно, сейчас не будем, наверное, мы это делать, просто мы на следующий эфир уже рассмотрим. То есть мы поближе познакомимся с этим сознанием этого йога, который вот уже избавляется от двойственности, ищи и движи. Вот так вот. В конце нас интернет не подвел, у нас получилось закончить 7 главу, я вас поздравляю с этим. Спасибо, да. Здесь мы остановимся.
Спасибо вам большое. Если кто-то слышал все-таки какие-то прерывания, не волнуйтесь, вы сможете переслушать в записи этот эфир. В записи он будет без обрывов, без прерываний. Вот так, как я его сейчас слышала, так мы и выложим. Вот так у нас все это работает. Я вижу, что пришли сообщения, и Рената написала очень большое сообщение. Я попросила ее перезвонить, но у нее нет такой возможности, поэтому я в двух словах буквально скажу, о чем она хотела рассказать. Она очень увлеклась ведическим знанием, приобрела книги, стала изучать и хочет поделиться этим с родственниками. И вот пишет, что брат очень не принимает это, не хочет слушать ее и просто гневается. Подскажите, пожалуйста, что делать в таких случаях? Просто у меня, пишет Рената, развился такой вкусный вкус, любовь. Мне хочется со всеми делиться, чтобы и родные были счастливы, но, видимо, я что-то делаю неправильно.
Да, вы все делаете правильно, Рената. То есть мы вас поздравляем, что у вас очень вкусный вкус, это хорошо. Но просто нужно дать время вашим родным, вот, потому что не каждый способен вот так вот резко все воспринять. И мы описывали вот еще 4 типа людей, да, сегодня. Наверняка это побудило вас задать вопрос именно в этот эфир. Вот 4 типа людей, которым сложно принять. Почему? Потому что есть материальное сознание, а именно гордость сознания. То есть очень сложно принять Бога резко в своей жизни. Вот, ну, если это не произошло вот так вот спонтанно из сердца, как это произошло у вас, что в какой-то момент вы переключились, и ваш опыт предыдущий в этом мире как-то повлиял на то, что вам стало это интересно. У них, может быть, еще этого нет. Вот. Но у них есть вы уже человек, который так или иначе включается в духовный процесс. И правильное ваше поведение, оно будет заключаться в том, что вы просто будете это делать порционно. То есть не сразу же как бы выливать на них, так сказать, весь свой вкус и весь свой, вот, все свои позитивные эмоции от духовного, а просто будете сами искренне стараться, вот, и постепенно просто на их вопросы вы будете просто отвечать. Знаете, вот я сегодня на самом деле общался с одним человеком, и очень интересный вот получил ответ тоже, ну, какой-то вывод такой сделал, который к вашему вопросу относится, что для того, чтобы чем-то поделиться, должен быть запрос у человека. Поэтому вы просто должны жить так, попробовать жить так духовной жизнью, чтобы в какой-то момент им самим стало интересно, они начали спрашивать вас, а почему вот вы там встаете рано там, а почему вообще вот, ну, духовное сознание, духовный подход к жизни, он интересен. Не то, что вы начинаете говорить, да, вот, например, мы начинаем проповедовать, знаешь, там, а вот все страдают в этом мире, а почему же вы не хотите избавиться? Ведь избавление от страданий, это там, надо просто вот связь с источником обрести. И это такая проповедь, она сразу человека немножечко замыкает, и он так напрягается. Вот. А если, например, вы начинаете говорить немножко по-другому, вы начинаете с позитива начинать какой-то. Даже не говорить, а просто начинаете даже своим примером как-то жить, и какой-то человек начинает говорить, в какой-то момент человек начинает спрашивать, слушай, я вот чувствую что-то не так в этом мире, я вот, ну, или что-то не так в моей жизни, я вот там вот хотел хорошо, а получилось как всегда, я хотел вот человек вот так вот это. И даже вот так вот говоря, человек, вы потом можете просто порционно в какой-то степени просто поделиться с ним знанием, которое вы сами услышали, и имеете какой-то определенный опыт. И так по чуть-чуть, не забывая о факторе времени, если вы не будете делать критических ошибок, а именно вот так вот фанатично делиться вкусом, то постепенно, по чуть-чуть люди, а точнее ваши родственники, так как они к вам привязаны, они сами тоже привлекутся. Это обязательно получится, просто время на это уйдет, и не нужно торопить события, а просто постепенно и сделать акцент на своем примере, на своем углублении, никому ничего не навязывать.
Спасибо так за ответ. Также вам написала Влада. Я православная, но моей душе и разуму очень близки веды и бхакти-йога. Начинаю погружаться в эти знания. Хочу молиться Богу ежедневно через мантры, а затем и через молитвы. Но не понимаю, можно ли, ведь я христианин, получается. Обязательно ли менять религию для этого официально? Для того, чтобы иметь возможность вот мантры повторять.
Спасибо вам большое, Влада. У вас очень зрелый, правильный подход вот, к духовной жизни. Вот недавно мы обсуждали Нагорную проповедь Иисуса Христа вот, с моими друзьями, и мы поняли, что это проповедь чистого преданного служения, а именно это то же самое, что говорится в Бхагавад-гите. Вот, то есть, ну просто другим языком. Вот, то есть это Иисус Христос, он проповедовал чистое преданное служение. Проповедовал как раз-таки любовь в своем чистом виде. Вот. Но так или иначе, сейчас есть разные понимания его проповеди, такое присутствует. Поэтому, может быть, там есть какие-то отклонения, ну, какие-то такие примеси там, и так далее. Но при этом, если вы, ну, вам нравятся веды, вы чувствуете, что, ну, вас влечет к этому, то точно знаете, что вы никому не изменяете. Почему? Потому что вот как раз-таки этот путь, он абсолютно идентичен с тем путем, который описывается в Бхагавад-гите. Вот, то есть Иисус Христос говорил о том, что нужно предаться Отцу, полюбить Его. Да, Он говорил о принципе смирения. Подставь щеку, да, ударить левую, подставь правую и так далее. То есть все основные принципы вайшнавизма вот Иисус Христос озвучивал и ставил акценты на своем учении. Вот если вас привлекает святое имя или воспевание святого имени, то вы тоже можете знать наверняка, что это имя и эта практика, она не отлична от практики воспевания Иисусовой молитвы, которая есть в христианстве. И как раз-таки вот такой подход, как вы говорите, вот подход искать единство, а не различие. Потому что когда мы ищем различие, мы находим противоречие. А когда мы пытаемся сосредоточиться на единстве, то мы находим суть. Мы находим суть, и мы понимаем суть вообще, что же такое дух. Вот. И тем самым мы можем по-настоящему соприкоснуться с сутью послания. А на уровне противоречия мы просто в какой-то момент просто сами запутаемся и начнем там с кем-то ругаться, кому-то что-то доказывать. Поэтому вы можете сосредоточиться на единстве. Если вас влечет естественным сердцем, то я могу вам честно сказать, не обманывая, что вы никому ничего не измените. Может быть, с другой стороны вам скажут, что, конечно, так не надо делать. Вот, потому что, может быть, у другого там, проповедника не такой либеральный подход. Но я вам говорю подход ведической культуры или Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, что, ну, те ценности, которые транслирует Бхагавад-гита, они идентичны с ценностями учения Иисуса Христа. Вот, просто, может быть, сейчас, в современный век, сейчас, на данное время, некоторые религии, они занимают достаточно такую позицию, что, ну, только вот на свою аутентичность настаивают, да, что только вот по этому пути возможно. Но это один и тот же путь, если сосредоточиться на сути, если сосредоточиться на единстве. Если начать искать различия, то там, конечно, много всего, и противоречий можно найти, и даже те, кто знает Писание, не смогут на них дать ответы на эти противоречия. Но суть одна. Поэтому, если ваше сердце идет к ведам, вам это интересно, и вы чувствуете изнутри, а это только вы можете почувствовать, что вам это нужно, тогда я бы вам посоветовал продолжать просто зову сердца идти и не бояться, что вы кому-то измените или кого-то оскорбите, потому что вы сейчас сын приводит вас к отцу. Вот, именно отец это тот, кто говорит Бхагавад-гите.
Тогда, Влада,
поздравляю вас, у вас хороший подход.
Спасибо. Влада дальше продолжает. А как правильно перейти в религию, поддерживающую бхакти-йогу, и как она называется верно?
Верно, она называется вайшнавизм, вайшнавская культура. Вот. И переходить в религию, я не знаю, что это значит, там, чтобы приобрести членский билет, или что вы имеете в виду. То есть просто вы просто пытаетесь практиковать, то есть практикуете, если вы воспеваете святое имя, делайте это. Религия или какое-то, это значит просто сфера общения. Вот, вы просто будете общаться, может быть, с духовными людьми, например, из культуры вайшнавизма больше, чем с христианскими последователями. У меня есть очень много таких знакомых, которые отучились в духовной семинарии. Вот, они приходили в ведический центр в Москве. Вот, мы с ними хорошо общались. В какой-то момент они просто как-то начинали ходить уже или туда, или сюда, но при этом наши отношения хорошо поддерживались, и мы сосредотачивались на единстве, и, в принципе, у нас как-то не было таких противоречий, не было какого-то конфликта. Но бывали и есть и негативный опыт, когда люди, они чуть-чуть это... А перейти в религию, это, знаете, это какая-то неформальная такая вещь, как-то переход, там, студенческий билет, что ли, там, выдать. Просто вот следуйте своему сердцу, если вы чувствуете, что вот вам это интересно, то естественным образом вы перейдете в вайшнавизм. Ну, то есть как-то вам станет и вайшнавизм как-то ближе. И если вы начнете углубляться в вайшнавизм, то вы почувствуете, что то, что вы изучали в христианстве, то это не противоречит.
Да, вот Влада дописала, что она имеет в виду поддержание традиций. В христианстве есть образ крещения, а в вайшнавизме? Есть какой-то ритуал?
Ну, традиции, может быть, какие-то формы, да, вот, например, в вайшнавизме это называется инициация, вот, или дикша, инициация. Это значит посвящение, да, это крещение. Суть одна и та же, коробочка разная. Знаете, как письмо, оно может быть там с одной маркой или с другой маркой, или вообще конверт может быть фиолетового цвета. Ну, письмо одно и то же. Это полюби Бога и всем сердцем своим, да. Вот, и это вот одно и то же письмо. Это подход вайшнавской культуры. Вот, если, ну, мне кажется, не знаю, я вот встречал очень таких тоже проповедников христианства, которые придерживаются такого мнения, но при этом встречал достаточно проповедников христианства, которые достаточно придерживаются такого аутистичного подхода, что, ну, только один путь, все остальное это от дьявола. Поэтому, если вот, конечно, вы на такого наткнетесь, на такие высказывания не могут посеять в вас сомнения, поэтому я бы вам посоветовал просто вот сердцем как-то старайтесь почувствовать. Искренняя молитва, и вы в сердце почувствуете, что вам ближе, и никого вы не предадите. А какие-то такие конвертики, они могут отличаться. Они могут отличаться. Но если вы искренне, то вы будете сосредоточены на сути.
Большое спасибо, Александр, за время, уделенное нам сегодня. И следующий эфир у нас должен состояться также на следующей неделе, во вторник. Будем ждать.